эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 10 февраля, воскресенье, в Цхинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе перспективы выхода Ставропольского края из СКФО. Кандидат в президенты Армении потребовал перенести выборы. Избиение осетинских заключенных в Мордовии. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Иране отмечают 34-ю годовщину исламской революции. В Петербурге около 200 человек вышли на митинг против ужесточения городского закона о массовых акциях. На осужденных участниц пан-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову и Марию Алехину написал жалобу арестант-неонацист. В Иране отмечают 34-ю годовщину исламской революции. По данным официального информационного агентства, в Тегеране и других городах страны сотни тысяч людей приняли участие в тысячах демонстраций. Манифестанты скандировали «Долой США и смерть Израилю». Президент Махмуд Ахмадинежад в своей праздничной речи выразил готовность пойти на переговоры с Соединенными Штатами, при условии, что международное сообщество снизит давление на Иран в связи с его ядерной программой. На днях духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что прямые переговоры с Вашингтоном возможны только после отмены всех санкций против Тегерана. В Петербурге около 200 человек, по оценкам организаторов, вышли в воскресенье на санкционированный митинг против ужесточения городского закона о массовых акциях. В правоохранительных органах утверждают, что участников акции было вдвое меньше. Организатором митинга за свободу собраний выступила коалиция «Демократический Петербург», в которую входят в частности партии «Яблоко», «РПР Парнас», «Движение Солидарность». Резолюцию, принятую активистами, планировали передать губернатору и председателю законодательного собрания Петербурга, передает Татьяна Вольская.
Митинг в защиту свободы собраний хотели провести еще 27 января, но городские власти трижды отказывали организаторам в проведении акции против нового закона о митингах, который в городском парламенте прошел уже второе чтение. Когда новый закон вступит в силу, люди уже не смогут выражать свой протест на Невском проспекте, Дворцовой и Исаакиевской площадях. Акции не смогут проходить ближе, чем в 50 метрах от учебных заведений, больниц, поликлиник, станций метро, зданий, где расположены органы власти. Единственной резервацией для протеста оставлено Марсово поле, да и туда без согласования смогут прийти не более 200 человек. Главная цель акции – выступить против ужесточения закона о митингах, ущемляющего, по мнению оппозиционеров, конституционные права граждан на протест. На митинге продолжился сбор подписей под петицией в адрес губернатора Георгия Полтавченко и законодательного собрания с требованием отказаться от ужесточения законодательства о митингах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На осужденных участниц панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову и Марию Алехину написал жалобу арестант-неонацист Герман Венгервельд. Как сообщила в Твиттере арт-группа «Война», он написал, что девушки готовят бунт, называют сотрудников тюрьмы ментами и псами режима. Жалоба Венгервельда официально поступила в спецчасть СИЗО номер 1 в Москве 14 января. К Толоконниковой в мордовскую колонию приехала сотрудница службы исполнения наказаний, чтобы получить объяснительную записку.
Эхо Кавказа. Новости.
В Армении пострадавший при покушении кандидат в президенты страны Паруэй Айрекян просит перенести выборы на 2 недели. Соответствующее заявление он подал в Конституционный суд. В пресс-службе суда сообщили, что просьба будет рассмотрена в течение 4 дней. Айрекян отмечает, что, находясь в больнице, потерял 10 дней предвыборной агитации, что не способствовало повышению его рейтинга среди избирателей. Покушение на лидера партии «Объединенное национальное самоопределение» было совершено 31 января. Он получил огнестрельное ранение в плечо, после чего был прооперирован. Выборы в Армении назначены на 18 февраля. ООН и Соединенные Штаты осудили ракетный обстрел лагеря иранских беженцев в Ираке в субботу. В результате погибли 6 человек, еще 40 были ранены. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал иракские власти найти и передать суду виновных. Глава ведомства по делам беженцев Антонио Гутиерреш подчеркнул, что беженцы находятся под международной защитой. В лагере беженцев, расположенном под Багдадом, проживают около 3000 членов группировки «Маджахидин Эхальк», военизированного крыла иранской оппозиционного национального комитета сопротивления в изгнании. 4 человека получили ранения, когда неизвестный открыл стрельбу во время городского праздника в Новом Орлеане. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, остальные 3 стабильны. По данным полиции, стрельба началась в результате ссоры, подозреваемый пока не установлен. Во французском квартале Нового Орлеана каждый год широко празднуют Мардигра – жирный вторник, который отмечается перед началом католического Великого Поста, и в этом году приходится на 12 февраля. На северо-востоке США 9 человек погибли в результате сильных снегопадов и ураганного ветра. В пятницу-субботу снежный ураган обрушился на территорию от Великих озер до Атлантического побережья. Выпало до 90 сантиметров снега. Почти 500 000 жителей 9 штатов остались без света. Прекратил работать АЭС в Массачусетсе. Были отменены около 6000 авиарейсов. Сильные снегопады отмечены и в Коннектикуте и Род-Айленде. В 5 штатах введено чрезвычайное положение. По прогнозам, в понедельник ожидается новый снежный ураган. На этот раз на территории от штата Колорадо до центральной части Миннесоты. Наиболее сильные снегопады и штормовой ветер ожидаются в Южной Дакоте, в ряде районов Небраски, Северной Дакоте, Вайоминге и Висконсине.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Кандидат в президенты Армении, лидер партии «Объединение национальное самоопределение» Паруир Айрекян сегодня обратился в Конституционный суд с требованием отложить на 2 недели назначенные на 18 февраля президентские выборы. Тем не менее, он выразил готовность отозвать свое заявление из Конституционного суда, если в ближайшие 2 дня оппозиционные кандидаты объединяться. Перед программой я побеседовал с заместителем директора Института «Кавказ» Сергеем Минасяном.
Сергей, скажите, на ваш взгляд, это реальная возможность того, что кандидаты от оппозиции в президенты Армении могут объединиться?
Вы знаете, я, честно говоря, сомневаюсь, что все остальные кандидаты действительно смогут объединиться, потому что многие из них участвуют в выборах для того, чтобы участвовать в выборах, и, соответственно, снимать свою кандидатуру для поддержки другого кандидата вряд ли было бы целесообразно, исходя из этих соображений. Тем более, что предвосхищает ваш следующий вопрос, они очень хорошо понимают, что даже объединение всех оставшихся 6 кандидатов вряд ли в реальности изменит ту картину, которая существует в Армении в президентской кампании. То есть вряд ли они смогут составить действительно реальную конкуренцию действующему президенту.
Сергей, в нескольких словах опишите, пожалуйста, отличия нынешней избирательной кампании от предыдущих.
Ну, самое главное отличие, что они являются, скажем так, формально конкурентными. То есть, ну, может быть, за исключением Фио Ванесяна, который опирается на парламентскую партию, одну из оппозиционных партий, представленных в парламенте, и, соответственно, имеющую какие-то партийные структуры, все остальные, они являются почти что, так, как говорили в свое время, самовыдвиженцами. И та ситуация, которая сложилась в декабре прошлого года, когда лидер второй по значимости парламентской фракции Гайд Торкан отказался принимать участие в президентских выборах, сделала, скажем так, победу действующего президента почти что, скажем так, технической. И, соответственно, В этом плане выборы серьезно отличаются от последних, предыдущих президентских выборов 2008 года, когда действительно произошел отчасти, можно сказать, раскол политической элиты, произошла достаточно, можно сказать, реальная почти что объединение политических сил вокруг лидера оппозиции с одной стороны и представителя властных структур с других. Поэтому в этом плане выборы 2008 года серьезно отличались. А на данный момент то, что происходит, несмотря на интригующие какие-то развития, доходящие, как мы видим, чуть ли не до элементов мыльной оперы или какого-то интересного политического детектива, тем не менее, они саму сущность, скажем так, политических президентских выборов, они не меняют. Я думаю, что именно это и является главным отличием нынешних выборов в Армении.
Это был замдиректор Института Кавказа Сергей Минасян.
Эхо Кавказа.
На этой неделе уполномоченный по правам человека Чеченской Республики Нурдин Ухажиев вручил мэру Грозного Исламу Кадырову медаль за защиту прав человека. Об этом знаменательном событии рассказывает Магомед Тариев.
Президент, а потом и император Центральноафриканской Республики Жан Бидель Бакасса прославился тем, что любил отведать человеченки. По некоторым сведениям, он употреблял в пищу лидеров оппозиции, что вне всяких сомнений свидетельствует о диктаторских наклонностях Бакассы. Единственное, до чего диктатор не додумался, учредить пост уполномоченного по правам человека, который бы защищал права человека столь же активно и успешно, как это делает чеченский омбудсмен Нурдин Нухажиев. В этом случае поедаемый африканским людоедом людям было бы гораздо легче смириться с собственной участью. Им бы разъяснили, что они обладают высоким и неотчуждаемым правом пойти на корм руководителю страны. В таком контексте вручение Нухажиевым медали за защиту прав человека мэру Грозного Исламу Кадырову воспринимается как логичный и абсолютно обоснованный шаг. Собственно, и сам уполномоченный на торжественной церемонии сказал несколько весомых слов, видимо, чтобы исключить возможность ложного толкования его решения. Цитирую. «В защите прав и свобод граждан глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уделяет особое внимание. Наша общая задача – оказывать содействие гражданам в решении их злободневных проблем. Именно на это нацеливает Рамзан Кадыров органы государственной власти. А мы – ваши союзники в отстаивании интересов жителей нашей столицы». Конец цитаты. Это фундаментальное положение, исходя из которого Нухажиев и выстраивает свою правозащитную стратегию. Ведь если Рамзан Кадыров уделяет особое внимание защите прав и свобод граждан, то значит, сами эти категории в Чечне творчески переосмыслены. Скажем, если есть право на жизнь, то резонно предположить, что право на смерть тоже должно существовать. И здесь надо признать правоту Нухажиева. Защите именно этого права глава Чеченской Республики уделил немало времени и сил. Или, скажем, свобода собраний и слова вполне может быть заменена своими антиподами – свободой не собираться и молчать. Ведь есть же люди, которые ни при каких условиях не желают собираться и высказывать свою точку зрения. Им тоже необходимо предоставить возможность реализовывать свою гражданскую позицию, понимаемую не в традиционном, а в новом, революционном значении. Именно поэтому Нурдину Хажиева рука не поднимается назвать уполномоченным по правам убийц. Он скорее новатор, сумевший изменить теорию о неотчуждаемых человеческих правах, которая досталась нам в наследство от французских просветителей XVIII века. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Идея выхода Ставропольского края из состава Северокавказского федерального округа обрела новую силу. Отделение незарегистрированной партии с таким названием объявило о сборе подписей за практическую реализацию идеи. Организаторы акции в качестве конечной цели видят вхождение Ставрополя в состав Южного федерального округа. В какой мере такое изменение может помочь в решении актуальных социально-экономических и этнополитических проблем края? На этот вопрос из Вашингтона отвечает политолог Сергей Маркедонов.
Подобные лозунги возникают на различных уровнях не в первый раз. Их озвучивали и представители разных маргинальных националистических течений, и депутаты российского парламента, и активные блогеры. Пересказывать их в хронологической последовательности вряд ли имеет какой-то практический смысл. Намного важнее зафиксировать. Идея разлета в воздухе. И даже если сегодня число сторонников этой идеи не достигает критических показателей, многократное ее проговаривание заставляет обратить на это явление пристальное внимание. Тем паче, что в условиях отсутствия качественной дискуссии по данному вопросу на первый план выходят не рациональные резоны, а эмоции, способные любую острую тему перевести в формат «сам дурак». Но такой подход вряд ли продуктивен для понимания процессов, которые происходят сегодня на Ставрополье, а также в отношениях края с соседними национальными республиками Северного Кавказа. Между тем, для северокавказской безопасности и для развития всего российского юга значение Ставрополья никак не меньше, чем Чечни или Дагестана. Уже то, что край географически находится в центре Северокавказского федерального округа и граничит со всеми республиками, и Калмыкия, входящая в состав Южного федерального округа, а также является домом для Кавказского полпреда, в разы повышает его геополитическую капитализацию. Край называют форпостом России, центром русского мира на Кавказе, который на фоне соседей кажется более безопасным. Но в действительности в последние два десятилетия здесь развиваются весьма непростые процессы, которые требуется адекватно понимать и брать в расчет при планировании северокавказского будущего. Ни один из российских регионов не менял свой имидж столь радикально и в столь быстрые сроки, как Ставропольский край. До распада СССР в 1991 году Ставрополье становилось ньюсмейкером исключительно в связи с очередной победой в нескончаемой битве за урожай. Край имел устойчивую репутацию консервативного аграрного региона, поставляющего руководящие кадры для ЦК КПСС. Свидетельством тому появление в высших эшелонах партийно-советской вертикали таких персон, как Михаил Суслов, Юрий Андропов, Михаил Горбачев, Федор Кулаков. Для них Ставрополье стало своеобразным политическим трамплином – высшие эшелоны власти. После 1991 года некогда стабильный регион в одночасье превратился в окраину государства. В отличие от Ингушетии, Чечни, Северной Осетии или Дагестана, Ставрополье не стало пограничной территорией России. Однако край стал неспокойным и моментами воюющей окраиной, своеобразным фронтиром между русским и кавказским миром. Но ключевая проблема в том, что и республики Северного Кавказа, и Ставрополье – части одного государства. А жители Северокавказского федерального округа, будь то русские, ногайцы, даргинцы, карачаевцы или чеченцы – граждане одной страны. Каким бы культурным мирам они ни принадлежали. Спорить о том, что кто в крае или в республиках коренной, а кто не очень – занятие неблагодарное. Какую шкалу измерения мы будем брать за основу? Ведь если доводить ситуацию до абсурда, то и русские крестьяне, пришедшие осваивать ставропольские земли в XIX веке, будут записаны в пришельцы. Между тем, те же ногайцы или туркмены живут на территории Ставрополя не одно столетие, да и дагестанские чабаны появились здесь намного раньше, чем в лихие 90-е. Следовательно, полиэтничным край был всегда, и таковым он останется и в составе СКФО, и в составе ЮФО. И даже в том случае, если вдруг в Кремле решат образовать отдельный Ставропольский округ, а приток новых выходцев из Чечни, Ингушетии и Дагестана вдруг в одночасье прекратят. Хотя насколько это реально в условиях земельного дефицита, перенаселенности кавказских республик, непонятно. Да и при любом раскладе соседи никуда не исчезнут. Плохо верится и в то, что прописка в ЮФО вдруг избавит край от коррупции и криминалитета. В этой ситуации главный вопрос к центральной власти. Ставрополье сегодня выполняет две разнонаправленные социальные функции. Первая – это роль некоего фронтира, а вторая – это интеграция различных этнических и религиозных групп в рамках пусть и невнятного и плохо прописанного российского проекта. Следовательно, и перспектив у края тоже две. Или превращение в некий оборонительный вал, либо в базовую площадку для формирования российской гражданской идентичности, имеющую стратегическое значение уже не только для российского юга, но и для всей страны. Первая перспектива чревата дезинтеграцией страны и непрекращающимися конфликтами. Она не требует никаких значительных усилий, надо лишь продолжать нынешнюю инерционную политику. Вторая же требует не только серьезных средств, но и политической воли и стратегического видения у центра. Нужны проекты по строительству институтов власти и на Ставрополье, и в республиках Северного Кавказа. Нужны не фантомные туристические сказки, а приземленные, привязанные к специфике территории и к нуждам местного населения экономические программы. Правовое, а не понятийное решение поземельных проблем. Создание современных механизмов адаптации внутренних мигрантов и системе межэтнической медиации. Словом, хотите форпост России, создавайте его. Но не на словах и не посредством механического закачивания денег в неработающие институты. Это напоминает по степени эффективности уколов труб. А в создание новой эффективной системы власти. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
В колонии строгого режима в мордовском поселке Леплея отбывают наказание несколько жителей Северной и Южной Осетии, которым, как утверждают их родители, было применено физическое насилие. Рассказывает Жанна Тарханова.
Как рассказала мне жительница Цхинвала Марина Усович, ее сын Марик Татаев после перевода из колонии номер 17 в колонию 22 был жестоко избит. При этом администрация исправительной колонии 17 не стала объяснять родственникам причины перевода осужденного в другую колонию. Вместе с Татаевым в колонию номер 22 были переведены еще трое заключенных, жителей Северной Осетии – Валерий Макаев, Ливан Кабисов и Вячеслав Берьев. По словам Марины Усович, и они были избиты. В знак протеста Татаев вскрыл себе вены. Помимо прочего, из-за полученных травм ему необходима операция головы. Марик в ходе осетино-грузинского вооруженного конфликта получил ранение ноги, рассказала мне Марина Усович. Зная об этом, ему умышленно наносили удары молотком по травмированной конечности. Марина Усович связалась по телефону с начальником колонии 22 Андреем Топольником, который ответил, что ее сын поддался на провокацию, говорит Марина Усович.
Сотрудники, говорит, мои были вынуждены применить силу, чтобы отнять у него видно орудие, чем он себя резал. Меня очень сильно возмутилось. Я требовала, говорю, чтобы мы задали, говорю, с ним поговорить, все, но никакой информации теперь до сих пор я не знаю. К ним отправлены сейчас правозащитники. Правозащитники требуют встречи с ними, и начальник отказывается встречаться.
В этой же колонии, по словам моей собеседницы, был подвергнут физическому насилию и житель Ингушетии Ахмед Евлоев. Как рассказала Марина Усович, Ахмеда Евлоева тоже перевели из колонии номер 17 в 22-ю колонию. Сейчас он находится в больнице. Сегодня в Саранске прошла пресс-конференция руководителя Международного общественного правозащитного движения «Единство» Сулеймана Шибзухова. Он говорил о многочисленных нарушениях прав заключенных уроженцев Кавказа. Правозащитник призвал Генпрокуратуру и Федеральную службу исполнения наказаний по Мордовии разобраться в этих случаях и дать оценку действиям сотрудников колонии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Грузия вносит поправки в закон об оккупации. Теперь для иностранцев визит в Абхазию и Южную Осетию с российской стороны не будет считаться уголовно наказуемым деянием. Рассказывает Тимур Кигурадзе.
Госминистр по вопросам реинтеграции Грузии Паата Закарияшвили считает, что сажать в тюрьму людей, которые посетили грузинские конфликтные регионы с российской стороны, это порочная практика. На заседании правительства в четверг госминистр предложил изъять пункт о двухлетнем заключении для таких нелегальных туристов. Закарияшвили заявил, что люди, нарушившие грузинский закон об оккупированных территориях, в первый раз должны будут подвергаться только административному наказанию – штрафу. Уголовное дело должно возбуждаться только в случае повторных нарушений. Министр объяснил поправки в том числе и заботой о гражданах соседних с Грузией стран.
Речь идет о людях, которые даже не владеют грузинским языком. Это в основном граждане Армении и Азербайджана, которые проживают в России. Они знают, что Абхазия – это часть Грузии и выбирают короткий путь, скажем, из Сочи через Абхазию дальше к себе на родину. А мы их берем и сажаем в тюрьму.
При этом министр отметил, что не намерен ставить вопрос об упразднении самого закона об оккупированных территориях. Напомню, что это важнейший законодательный акт был принят вскоре после российско-грузинской войны. Абхазия и Южная Осетия в нем объявлены территориями, оккупированными Россией. Въезд в эти районы Грузии с российской стороны без специального разрешения из Тбилиси рассматривался как уголовное преступление и карался штрафом в 2000 лари или тюремным заключением от 2 до 5 лет. Теперь, очевидно, уголовное наказание сменится административным. Правда, законопроект еще должен утвердить парламент Грузии. Представители парламентского большинства явно дали сегодня понять, что закону препятствовать не станут. Глава фракции «Грузинской мечты» Закария Куцнашвили вообще заявил, что он пошел бы гораздо дальше.
Я бы лично не стал вводить и административного наказания за это. Я считаю, что перемещение по грузинской территории не должно караться штрафом, если, конечно, мы считаем их грузинскими территориями. Я даже не говорю об уголовном наказании.
Куцнашвили отметил, что действующий закон не способствует деоккупации, а напротив укрепляет те границы, которые Грузия не признает. Ожидаемо в штыки приняли новую инициативу депутаты от грузинской оппозиции. Национальное движение, которое, собственно, и инициировало этот закон, считает любое смягчение его норм ни много ни мало предательством Родины. Именно этим термином весьма охотно щеголяли оппозиционные депутаты, комментируя проект Пааты Закарияшвили. В их числе и депутат Акаки Минашвили.
Это предательство государственных интересов, и оно было совершено в угоду российскому самодурству. Интересы России были учтены за счет территориальной целостности Грузии.
Практически все депутаты от оппозиции заявили, что не собираются голосовать за законопроект, который не считают еще одним подтверждением отказа новых властей Грузии следовать прозападным курсам в пользу северного направления. Закон об оккупированных территориях не раз становился объектом критики со стороны российского внешнеполитического ведомства. Именно уголовное наказание за посещение Абхазии и Южной Осетии явилось для российского МИДа поводом предостеречь российских граждан от поездок в Грузию. Бывший министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе, говоря об этом законе в 2012 году, назвал его идиотизмом, добавив, что Грузия вынуждена была его ввести из-за действий России в 2008 году. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжает программу рубрика «Взгляд из». Грузинский политолог Гия Нодия. Взгляд из.
Одно из предвыборных обещаний грузинской мечты состояло в том, что новые власти решат абхазский конфликт, то есть воссоединят Абхазию с Грузией. Для этого они, с одной стороны, улучшат отношения с Россией, а с другой, через прямой диалог, убедят абхазов, что им же лучше вернуться в лоно Грузии. Правда ли новый премьер Бедина Иванишвили в это верит, проверить трудно. Но как бы скептически к подобным схемам не относиться, более или менее весомых изменений в абхазской политике Тбилиси ожидали многие. Самый главный признак – это назначение на пост госминистра по делам реинтеграции, то есть проблем сепаратистских конфликтов, Пааты Закаришвили. Он активный участник различных программ гражданского диалога с абхазами и резкий критик правительств сначала Шеварнадзе, а особенно Саакашвили. Главное ожидание заключалось в том, что контакты между Тбилиси и Сухуми, прерванные в 2006 году, возобновятся. Саакашвили считал важным общаться с рядовыми абхазами, а также, как и осетинами, но речь сейчас не о них, и не мешал диалогу на уровне гражданского общества, но не хотел иметь дело с марионеточными, по его определению, режимами в Сухуми и Цхинвали. И что же мы имеем за первые 100 дней нового правления? Пока ничего. Самая громкая инициатива, которую озвучил сначала Закаришвили, а затем подтвердил сам премьер, это намерение открыть железную дорогу через Абхазию, на что Сухуми отозвался крайне отрицательно. Затем позицию несколько смягчили, но энтузиазма там никто не проявляет. Были некоторые другие высказывания Закаришвили, по которым пока не принято решение, но даже если это произойдет, вряд ли этим что-то изменится. Например, он пообещал изменить название собственного министерства. Слово «реинтеграция» абхазам действует на нервы. Или разрешить пользоваться абхазскими паспортами на территории остальной Грузии. Предыдущие власти делали то же самое, но этого не афишировали. Как говорят эксперты, недавно побывавшие в Сухуми, сейчас абхазы еще меньше хотят общаться с Тбилиси и вообще с грузинами, чем раньше, когда они к этому тоже не слишком стремились. Их позиция ясна и в их положении вполне логична. Сначала признайте нашу независимость или в качестве первого шага в этом направлении. Подпишите прямо с нами договор о ненападении, а потом подумаем, как начать дружить. Что касается назначения Закаришвили, это их лишь настораживает. Раньше он им нравился именно потому, что ругал собственное правительство. Главное, что по сути официальная грузинская позиция не меняется. Тбилиси считает Абхазию и Южную Осетию неотъемлемыми частями Грузии и не собирается примиряться с их потерей. А российские войска остаются оккупационными, хотя по тактическим соображениям высшие чины произносят эти слова все реже и реже. На этом фоне стремление Тбилиси улучшить отношения с Кремлем абхазы воспринимают лишь как угрозу самим себе. Им постоянно снятся кошмары, когда Россия сдает Абхазию Грузии в обмен на вступление последней в ОДКБ или что-то подобное. Понятно, что ничего хорошего в идее восстановления железной дороги через их территории они не видят и не должны. Но так же, как им не могло понравиться соглашение Москвы с предыдущими властями Грузии, когда последняя получила право, пусть символическое, досматривать грузы, следующие из России в Абхазию, в ответ на снятие грузинского вето на членство России во Всемирной торговой организации. Реакции абхазов логичны, но страхи сильно преувеличены. Я не знаю, что думают в Кремле об Иванишвили. Считают его своим человеком или не совсем. Но в любом случае, там твердо стоят на том, что доверять грузинам нельзя. Но как бы они ни клялись вечной верности единоверной России, как только получат назад свою Абхазию и Южную Осетию, будем для простоты считать, что их можно просто так переложить из российского кармана в грузинский, то сразу убегут вместе с ними на треклятый Запад. Если не при самом Иванишвили, то при следующем правительстве уж точно. Грузинские мечты возвратить Абхазию через улучшение отношений с Кремлем – чистый блеф, рассчитанный на совсем уж простодушных избирателей. Впрочем, еще наивнее любимые западными пацифистами-конфликтологами теории о том, что конфликт можно постепенно решить через укрепление мер доверия между разумными гражданами. Пока на грузино-абхазском фронте настоящих перемен нет и не предвидится, как бы ни перекрашивал господин Закарияшвили фасад собственного министерства.
Это был грузинский политолог Гия Нодия. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут в Праге, 6:30. Как обычно, в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Мэр Тбилиси Гиги Угулава и несколько депутатов, представляющих парламентское меньшинство, Министерство внутренних дел Грузии вызвало на допрос. Как сообщил член Единого национального движения, депутат Георгий Канделаки, на вопрос также вызваны Ливан Бежашвили и Куба Хабази. Мэр Тбилиси и члены парламентского меньшинства вызваны в МВД в связи с событиями, произошедшими 8 февраля в Тбилиси у Национальной библиотеки. Единое национальное движение ответит на вопросы правоохранителей в своем офисе. Об этом заявил парламентарий Ливан Бежашвили в ходе брифинга, проведенного сегодня, 10 февраля. По его словам, правоохранители шлют членам парламентского меньшинства письма, содержащие угрозы. В этом письме членам парламента угрожают тем, что их принудительно перепроводят в отделение МВД, если они сами не явятся. Кроме того, им угрожают денежными штрафами, что, естественно, нас возмущает, заявил Бежашвили. У Бабаковской резиденции президента Грузии, расположенной в Аджарии, состоялась акция протеста. Участники акции прикрепили веники к воротам на входе в резиденцию, а также вывесили плакаты с надписью «Долой просроченного президента». По словам участников акции, исходя из Конституции Грузии, Михаил Саакашвили больше не должен пользоваться президентской резиденцией. В ходе акции протеста на территорию Бубаковатской резиденции въехало несколько машин из президентского эскорта, однако неизвестно, был ли в одной из них Михаил Саакашвили. Во время акции у президентской резиденции дежурили несколько экипажей патрульной полиции, сообщает Интерпресс-Ньюс. Лидер партии «Объединенное национальное самоопределение», кандидат в президенты Армении Паруй Айрекян сегодня, 10 февраля, официально обратился в Конституционный суд республики с просьбой перенести на 2 недели дату проведения намеченных на 18 февраля президентских выборов. Тем не менее, он выразил готовность отозвать свое заявление из Конституционного суда, если в ближайшие 2 дня оппозиционные кандидаты объединятся. Конституция Армении дает возможность отложить выборы на 2 недели в случае возникновения неопределимых препятствий для одного из кандидатов. Министерство здравоохранения Армении призвало кандидата в президенты Андраса Гукусяна прекратить голодовку и пройти всестороннее обследование в специализированных условиях.
С региональными новостями была Любовь Баматова.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
На этой неделе Бедзина Иванишвили подвел итоги первых 100 дней пребывания у власти. Премьер посвятил значительную часть пресс-конференции своим оппонентам из национального движения. Иванишвили отметил, что более всего доволен тем, как быстро происходит улучшение отношений с Россией. Рассказывает Олеся Вартанян.
В начале пресс-конференции Бедзина Иванишвили заявил, что не намерен говорить о политических противниках его коалиции, национальном движении, но очень скоро напрочь забыл о своем обещании. Во время 3-часового выступления Иванишвили весьма часто обращался именно к этой проблеме, постоянно разъясняя, кто такие националы на самом деле. Если верить умозаключениям премьера, оппозиция не имеет ни малейших шансов сохраниться как политическая сила.
Само название их партии вызывает
людях аллергию из-за того, что они умудрились натворить в течение этих 9 лет. Тем более, если учесть то, как они сейчас себя ведут. Они же не вылазят из лжи. С ними все понятно.
Подписал приговор своим оппонентам Иванишвили. Националов, как таковых, по его словам, уже просто не существует в природе. Остались лишь отдельные фигуры – Саакашвили, Мирабишвили и те по мелочи. Кто, опасаясь тюрьмы, прилагает все силы, чтобы замазать все происходящее в стране исключительно черной краской. На самом деле, никаких поводов для беспокойства нет, уверяет Иванишвили. Его правительству удалось добиться серьезных достижений в экономике. Кроме того, разработаны планы развития на обозримую перспективу. Они помогут поднять сельское хозяйство и здравоохранение, а также привлечь инвестиции. Основным результатом работы нового руководства Иванишвили считает начавшиеся вчера в Москве переговоры о возвращении грузинского вина и иной сельскохозяйственной продукции на российский рынок. Это, убежден премьер, лишь начало. Сегодня впервые Иванишвили рассказал некоторые подробности о том, как прошел русский завтрак в Давосе 2 недели назад. Там главе грузинского правительства представилась возможность обратиться с речью к российским бизнесменам и чиновникам.
Меня на удивление тепло приняли. Меня даже Чубайс потом сказал, что таких аплодисментов больше никто из выступавших не срывал. Так я почувствовал, какая ностальгия существует, и не только грузинский, но и российский народ желает, чтобы отношения между двумя странами восстановились.
Улыбаясь, рассказывал Иванишвили. Рассказывая о своих впечатлениях от Давоса, Иванишвили заявил, что обрел дополнительную уверенность в вероятности восстановления территориальной целостности Грузии, и при этом Россия останется другом.
По-моему, эти территории России очень не устраивают. Кавказ очень сложный регион, а Россия занимает серьезную его часть севера. Отказавшись от этих территорий, она сумеет восстановить баланс безопасности собственной страны.
Говорил Иванишвили об Абхазии и Южной Осетии. Премьера нисколько не смущает тот факт, что за 100 дней его пребывания у власти ни Сухуми, ни Схимвали ни разу не продемонстрировали желание сотрудничать с новыми грузинскими властями. Пока прошло слишком мало времени для того, чтобы появились явные сигналы, сказал Иванишвили в ответ на мое замечание по этому поводу. Прямых контактов, по его словам, ни с Сухуми, ни с Схимвали пока нет, но сильна народная дипломатия.
По внутренней информации, какой я обладаю, там позитивный настрой. Я думаю, что правильными и осторожными поступками мы сумеем вернуть то, что нам принадлежит.
Уверенно ответил Иванишвили. Одним из таких шагов станет скорое возобновление подачи природного газа в Южную Осетию. Иванишвили сообщил, что буквально вчера потратил целый час, чтобы обговорить со своим министром Паатой Закариешвили последние технические детали этого проекта. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Встреча спецпредставителя премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным уже идут. Очередная встреча, по сообщениям разных СМИ, намечена то ли на конец февраля, то ли на начало марта. Продолжает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
На днях у меня был спор с автором одной публикации, которую он предлагал в местную газету. Впрочем, собеседник довольно быстро со мной согласился. Он собирался комментировать в ироническом ключе намерение российских властей возобновить импорт грузинских вин и минеральной воды Боржоми. Но я сказал ему, давай разделим наши отношения к грузино-российскому сближению на две составляющие. Первое – это отношение к тому, что может пойти во вред абхазским национальным интересам, то, что мы привыкли называть гипотетической сдачей Абхазии Москвой. А вторая – налаживание экономических, культурных и прочих отношений между Россией и Грузией, идущая на пользу обеим сторонам, но не задевающая наших интересов. Разве красиво с нашей стороны проявлять по этому поводу какое-то недовольство, какую-то ревность? Другое дело, конечно, что в жизни все слишком тесно переплетено, и наивно верить, что при развитии грузино-российских отношений эти самые составляющие будут существовать абсолютно независимо друг от друга, не смешиваясь, как вода и масло. Вот читаю, например, в номере 4 российского еженедельника «Аргументы недели» заметку без подписи «Грузия возвращается в СНГ». Рассуждая о патовой ситуации в грузино-российских отношениях из-за признания Российской Федерации независимости Абхазии и Южной Осетии, он заявляет, И Кремль виноват в этом не менее Тбилиси. Многие эксперты уверены, что Дмитрий Медведев совершил ошибку, поторопившись признать независимость двух новых кавказских стран. Это решение не отыграть назад. В 2008-м вполне можно было ограничиться лишь объявлением России протектората над спорными территориями. Конец цитаты. А по-моему, трудно придумать что-то глупее. Как это можно объявлять протекторат над территориями другого государства, члена ООН, одновременно продолжая признавать его территориальную целостность? Я не знаю, читал ли подобные высказывания, начавшие появляться в российской прессе, один известный в абхазском обществе человек, но вчера услышал от него следующее. Говоря про обсуждаемую возможность того, что абхазским православным в Москве предложат временное двойное управление со стороны РПЦ и ГПЦ, он задался вопросом, а не есть ли это пробный шар? Правда, такие настроения в абхазском обществе высказываются все же редко. Большинство, взвесив все обстоятельства, воспринимают ситуацию гораздо спокойнее. Ведь попытка возвращения в грузино-абхазо-южно-осетинских отношениях к ситуации четвертьвековой давности напомнила бы тушение тлеющего костра бензином. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси прошла первая встреча российско-грузинской медиашколы. На ней был представлен доклад, который подготовили Николай Силаев и Андрей Сушенцов. Доклад вызвал неоднозначную реакцию в Грузии. В рубрике «Некруглый стол» доклад с экспертами обсуждает главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
У нас на линии эфира из нашей тбилисской студии Андрей Сушенцов, старший преподаватель кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО и политолог, грузинский политолог по телефону Каха Гагалашвили. Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я буквально в двух словах введу в курс дела. На этой неделе в Тбилиси прошла первая встреча или заседание, я не знаю, как это точно назвать, российско-грузинской медиашколы, и на ней был представлен доклад, который подготовили два человека: Николай Силаев, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, и уже представленный Андрей Сушенцов. И, насколько я понимаю, этот доклад вызвал, достаточно неоднозначную реакцию в Грузии. Уже некоторые пишут о том, что он является проявлением нового имперского подхода, который демонстрирует Россия в отношении Грузии. И в связи с этим у меня первый вопрос к Андрею. Андрей, мне показалось, я прочитал внимательно, ознакомился с текстом доклада, что большая часть тезисов в нем очевидна. Видно, действительно, указаны правильные шаги, в которых должна двигаться Грузия для того, чтобы нормализовать отношения с Россией, но некоторые вещи у меня все-таки вызвали вопросы, и я эти вопросы, если позволите, задам. Например, в разделе НАТО говорится о том, что единственным государством, которое способно дать адекватный ответ на долгосрочные угрозы безопасности Грузии, продолжает оставаться Россия. Я хотел поставить перед вами такой вопрос. Если представить себе, что в августе 2008 года, вне зависимости от того, кто является виновником тогдашнего военного конфликта, Грузия не была бы связана определенными отношениями с НАТО. Считаете ли вы, что российские вооруженные силы ограничились бы теми действиями, которые они предприняли, и теми территориями, которые были заняты? Вот у меня нет однозначного ответа на этот вопрос, и поэтому я хочу высказать свое предположение, что все-таки фактор НАТО очень существенен для безопасности Грузии.
Хотел бы заметить, что когда мы готовили этот доклад, мы и тем более готовили его
его для презентации грузинской аудитории, мы понимали, что, значит, полного одобрения он вызвать не может в силу того, что мы за долгое время первые русские, российские эксперты, которые посетили Тбилиси не просто с целью вести наблюдения, и привезли с собой выводы и рекомендации, которые были сформулированы в Москве и отражают мнение части экспертного сообщества России. В отношении того, какой прием этот доклад получил, я следил за реакцией в медиа и в блогах. Чаще всего ругают его, тем более вот используя те выражения, которые вы привели про имперские вещи, люди, которые текст не читали. С другой стороны, и что приятно, я увидел большой интерес к самому тексту доклада со стороны ряда медиа, которые перепечатали текст целиком. И аналитические комментарии, которые я видел в ряде СМИ на английском языке и на русском, они показывали, что глубокое знакомство с текстом побудило авторов к глубокому ответу на него. Текст многими признавался как, значит, заслуживающий критики, но одновременно как хорошая первая попытка обратиться к сложной теме российско-грузинских отношений, которая была прервана событиями 2008 года.
Андрей, извините, я вас на секундочку перебью. Давайте считать, что вы дали уже такую общую характеристику докладу. Дело в том, что у нас остается всего 9 минут. Это такой формат очень быстрых вопросов и ответов, наш некруглый стол. Поэтому давайте все-таки, может быть, ну, как-то постараемся держаться в рамках этого формата.
Хорошо, договорились. Тогда сразу к вашему вопросу о том, значит, что Россия является, по сути, страной, которая по-прежнему готова предоставлять гарантии безопасности Грузии. Значит, хотел обратить ваше внимание, что...
Единственное, как написано в докладе.
Да, именно это и написано. Значит, в силу того, что мы рассматривали угрозы безопасности, которые характерны для этого региона, будут характерны для этого региона в какой-то краткосрочной и среднесрочной перспективе, мы констатируем, что в российско-грузинских отношениях угроз безопасности обоюдных мы не усматриваем, не предвидим. Однако мы замечаем, что угрозы безопасности будут преимущественно исходить с южного направления. Связано это с рядом процессов, которые имеют, значит, целенаправленную природу, как происходит от отдельных государств региона, так и природу стихийную, которая происходит просто из большого такого народного брожения на Ближнем Востоке. И в этом отношении Россия и Грузия – естественные партнеры, которыми исторически были в этом регионе. И если нам удастся сейчас перейти через вот эту красную черту, которая нас разделяет после конфликта 2008 года, мы увидим, что нас больше объединяет с точки зрения безопасности, чем разделяет.
Благодарю вас, Каха Гагалашвили. Согласны ли вы с этим утверждением? И если помните мой вопрос о том, как повела бы себя Россия, если бы у НАТО, стран НАТО, не было бы некоторых обязательств перед Грузией в августе 2008 года, то тоже, пожалуйста, используйте его как элемент вашего ответа.
Я согласен с господином Чешенцовым в том, что Россия и Грузия, они имеют общие интересы, у них есть общие интересы, и особенно в области безопасности. Но надо отметить, что Грузия, и то, что Грузия всегда понимала, что эти интересы существуют, и в Грузии не только политики, но и жители Грузии всегда недоумевали из-за того, что Россия сама, в России не было этого, именно этого понимания. Россия была по отношению к Грузии или в отношении Грузии так, как будто бы этих интересов нет, и России нечего терять, если она потеряет Грузию. Вот, и я очень рад, что есть такой, значит, что мысль, российская вот, интеллектуальная мысль, начинает исследовать вот, в этом направлении исследования. И я думаю, что выводы будут сделаны правильные в этом отношении. А что же касается второго вопроса, думаю, что вы совершенно правы в том, что я обращаюсь к последнему ведущему, что действительно Грузия бы пострадала намного больше, если бы не существовало бы Евроатлантического альянса или Североатлантического альянса, если бы не было американской позиции, если бы не было европейской такой строгой и такой уверенной позиции в отношении вот этого конфликта в Грузии. И вот это, конечно, нам помогло. Иначе бы, я думаю, что потери результат вот, оккупации и дальнейших, так сказать, дальнейшая политическая картина была бы совершенно другой.
Благодарю вас. Но хочу ответить на вопрос, прозвучавший в вашем ответе, скажем так, ссылаясь на Федора Лукьянова, на его предисловие к докладу, о котором мы обсуждаем. Он пишет, в частности, существенным фактором служит асимметрия подходов. Грузия по определению не может занимать в системе приоритетов России того места, которое Россия занимает в палитре интересов Грузии. Федор Лукьянов об этом говорил много раз у нас в программе, и я, в принципе, с ним согласен. Но в своей статье в российской газете, которая опубликована сегодня, он пишет и другую очень любопытную вещь. Он пишет о том, что Россия и Грузия сущностно очень привязаны друг к другу, тянутся друг к другу, и в современном мире, где возникают поверхностные, не обремененные смыслами отношения между странами, вот такое усиленная традициями долгих взаимоотношений тяготение разных стран представляет особую ценность. Я, может быть, не точно процитировал, но вот надеюсь, что не погрешил против смысла. У меня следующий вопрос по Абхазии и Южной Осетии. Ну, тут, мне кажется, возражать особенно нечему, да, но тем не менее давайте проговорим этот момент. У вас сказано примерно следующее, что Грузия должна отказаться от квалификации присутствия России в регионе как оккупации и признать политическую неправовую субъектность Абхазии и Южной Осетии для решения гуманитарных проблем и создания условий для перемещения людей, товаров, услуг, использования потенциалов транзитной зоны. Я точно, не точно цитирую, стараюсь просто тезисно излагать те моменты, которые у вас есть в докладе. Скажите, ну вот уже сейчас, Андрей, МИД Грузии подтвердил приверженность внешнеполитической линии в отношении двух мятежных регионов. Создает ли это непреодолимые препятствия для сближения Москвы и Тбилиси в отношениях, связанных вот с Абхазией и Осетией?
Пункт доклада, который посвящен концепции оккупации и критике этой концепции, состоит сугубо в том, что Москва, по нашему мнению, была бы заинтересована в интенсификации или хотя бы просто в налаживании нормальных рабочих контактов между Тбилиси и двумя территориями Южной Осетии и Абхазии. На данный момент этого не происходит, по мнению Тбилиси, как раз из-за позиции Москвы. Это вызывает определенные вопросы у людей, которые этими делами занимаются в столице России, потому что именно этот трек им видится первостепенным для разблокирования многих других вопросов. Этому посвящен отдельный пункт доклада про северно-кавказскую политику Грузии. Но в отношении Осетии и Абхазии Москва не собирается чинить каких бы то ни было препятствий для непосредственных контактов Грузии и этих двух республик. Концепция оккупации в этой связи рассматривается как непродуктивная, не в том смысле, что она, ее педалирование во внешнеполитических, значит, инициативах Грузии препятствует или мешает России каким-то образом. Это создает, конечно, определенные неудобства, дипломатия расходует ресурсы и время дипломатов, чтобы этому противодействовать, но каких-то угроз и каких-то, значит, это никак практически не мешает проведению российской внешней политики, и главное, не делает Грузию ближе к Осетии и Абхазии.
Ну потому да, что потому что отрицает их политическую субъектность, то есть не с кем фактически Грузии разговаривать на территории
и
Абхазии.
Из этого колеса они не могут выбраться, и осетины говорят, вы нас заслоняете, эта концепция оккупации, вы нас не видите и не хотите с нами разговаривать напрямую. Мы не говорим о том, что необходимо сейчас обсуждать вопрос статуса. Наоборот, мы считаем, что это вопрос перспективы и, видимо, не близкой. Сейчас необходимо идти по пути рассмотрения друг друга хотя бы как партнера по обсуждению. И это то, чего ждут в Осетии и Абхазии.
Андрей, все понятно. И буквально несколько слов я перейду сразу же, спрошу вас о северокавказской политике. Меня, честно говоря, там поразил один пассаж. Вы пишете фактически, что Грузия должна отказаться от поддержки террористических групп на Северном Кавказе, но вот, к К сожалению, я не вижу достаточных доказательств, что действительно правительство Саакашвили не заигрывало, а поддерживало достаточно регулярно террористическое движение. Скорее, националистическое движение. Действительно, мы вспомним и черкесов, и другие национальные группы Северного Кавказа. Поэтому, может быть, вот это слишком резкий вывод вы сделали.
Видите, вам приходится выбирать слова, чтобы характеризовать, значит, северокавказскую политику Грузии, и это показатель. Хотел бы обратить внимание, в принципе, грузинской общественности на то, что главными противниками нормализации отношений России и Грузии в России является истеблишмент, связанный с безопасностью. У этих людей нет ни малейшего ростка доверия к структурам безопасности в Грузии, потому что, как они полагают, у них есть факты, свидетельствующие о вещах, о которых мы пишем. Значит, они их эпизодически обнародывают, и, значит, здесь уместно, может быть, что-то процитировать, но я хочу сказать о том, что Россия, не имея, по сути, партнера в лице Грузии по проблемам обеспечения безопасности на Кавказе, была вынуждена в одностороннем порядке проводить крайне затратные и дорогостоящие для нее программы оборудования границы, которая в Грузии, кстати, воспринималась как антигрузинская. И сделано это было сугубо потому, что существовало глубокое недоверие к правительству Саакашвили как раз на предмет вот этого, как вы называете, заигрывания, в Москве говорят, гораздо жестче, вот этих дел на Северном Кавказе.
Спасибо, Андрей.
Я думаю, что в Грузии...
Да, к сожалению, мы исчерпали наше время. Я прошу прощения у Кахи Гагалашвили, что у него не было возможности высказаться. Нам действительно было интересно услышать политолога, который привез в Грузию свой доклад, одним из первых после смены новой власти. И я напомню, у нас в эфире в рамках «Некруглого стола» были старший преподаватель кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Сушенцов и политолог Каха Гагалашвили.
С экспертами беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии завершается процесс подготовки предложений по социально-экономическому развитию территории на 2013 год. Предполагается, что в окончательном варианте он будет представлен российской стороне к 20 февраля. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Из того, что было опубликовано в официальной прессе, вырисовывается в общих чертах план социально-экономического развития Южной Осетии на 2013 год, который республиканские власти намерены предложить для утверждения Москве. К сожалению, этот план пока не был опубликован в виде цельного официального документа. Из того, что было размещено в официальной печати, выглядит программа следующим образом. Завершение долгостроя, строительство участка дороги Схинвал-Ленингор, строительство реабилитационного центра и хирургического отделения республиканской больницы и, как стало известно в конце прошлой недели, благоустройство 18 столичных улиц, как положено, с прокладкой канализации и прочих разводящих сетей. Еще предполагается на южной окраине Схинвала снести 3 аварийные 9-этажки и 1 5-этажку, и на их месте построить 5 36-квартирных жилых дома. Кажется, на этом все. Руководитель общественного движения «Твой выбор Осетии» Алан Джусоев говорит, что внимательно изучал все публикуемые в официальной прессе документы, но ничего касающегося заявленного правительством курса на социально-экономическое развитие республики в них так и не увидел, говорит Алан Джусоев.
Нигде ни наш премьер-министр, ни наш министр экономики не заявили о том, к чему приведет выполнение краткосрочной программы, среднесрочной программы, каким подвижкам, с чем мы придем к 2030 году. Приоритеты не проставлены. В каком направлении мы будем развиваться? Будь то сельское хозяйство, и то оно какое будет, говорят, туристический кластер будем развивать в республике. У нас какой туризм будет, я не знаю, море они вырыют там или еще что-то сделают. Какие инвестиции будут привлечены, какая будет целевая группа этих туристов. Мы говорим сегодня о том, что нам нужно строить дороги города. Да, безусловно. Но этим обычно занимается городская мэрия.
В республике сейчас многие говорят о застое, о необходимости земельной реформы, о разграничении форм собственности, приватизации нерентабельных предприятий или просто заброшенных промышленных корпусов. Говорят о необходимости государственных гарантий для инвесторов и защиты бизнеса. Но ничего не изменилось за прошедшие 4 года после признания независимости Южной Осетии, как следствие нулевой результат пресловутого социально-экономического развития. Российский экономист Владимир Шарафутдинов 2 года занимался проектированием территориального развития Южной Осетии. В беседе со мной экономист описал генезис застоя в виде причинно-следственной цепочки. Правительство не привлекает продвинутых креативных людей, а значит, нет и оборота идей. Как следствие, нет конкретных предложений и нет серьезного движения по их подготовке. Вполне логично, что в этой ситуации невостребованными остаются и реформы, говорит Владимир Шарафутдинов.
Если, скажем, появляется проект, не условно говоря, восстановить там и запустить на полную мощность тот же мясокомбинат, то тогда встает вопрос, где сырье? Вопрос сырья встает о том, что где племенной скот, где его держать? И начинаешь это все раскручивать и выходишь в конечном счете на то, что нужно там правила землепользования, нужна сегодня там законодательная база, нужна традиционная программа по закупке и так далее. И непроизвольно выходишь на какие-то вот многие-многие вопросы. Но если туда не придут креативные люди, если нет конкретных проектов, вряд ли что-то получится.
В конце февраля делегация Южной Осетии будет встречаться с российскими партнерами для утверждения фактически плана по благоустройству города Цхинвал как некой стратегии социально-экономического развития республики. Наверное, было бы интересно узнать, с какими впечатлениями российские партнеры покинут эту встречу. Если, конечно, программа не тайна за 7 печатями, и самые удивительные, новационные идеи из нее пока не озвучены, в надежде приятно удивить жителей республики. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.